Okay, so we come back here, we now continue with
Продолжим о внешней позиции папству. Одна из самых важных вещей в этой эре Ренессанса, как я уже сказала, которая начиналась в XIV веке в Италии. И основные из основных причин, почему она началась в это время, это то, что они стали более богатыми, и у них было большое окружение классического мира. Было несколько очень важных, богатых людей также в Риме. И вот эти важные, богатые люди, например, один из них — это Лоренцо де Медичи, или Медичи. Если вы когда-нибудь проходили курс по истории искусства, скорее всего, вы уже слышали о нем. Он занимался банковским делом, и он был как бы таким основным спонсором большинства искусства, которое делали в это время. И он платил художникам и скульпторам, чтобы они как бы творили как бы картины для его дома, или также делали монументы, которые потом находились в городах. Но также, наверное, одними из самых главных спонсоров искусства в то время были также папы, потому что они были чрезвычайно богаты. И в это время их больше интересовало классическое искусство, чем их духовная работа. И если вы бывали в Италии, в Ватиканском музее, вы бы увидели очень популярные картины и другие предметы искусства, которые очень-очень популярны. И, скорее всего, вы видели именно то искусство, которое описывало и представляло языческую историю, например, Афродиту, Зевса и других богов греческих. То есть большинство из этого искусства, оно основывалось на классической мифологии и классических историях. Если посмотреть также на Сикстинскую капеллу, которая очень популярна, чтобы к ней дойти, надо пройти длинную дорогу через музей. И то есть там есть такая картина, где Аристотель и Плейто на русском, Платон, они общаются друг с другом. То есть в церкви вы такого не увидите, но они там. И эти картины, все монументы, они как бы были написаны и сделаны одним из самых популярных художников этого времени. Так что папы были очень заинтересованными в том, чтобы быть спонсорами этого искусства. В 1453 году, когда упал Константинополь, очень много художников, они убежали в Рим. Это тоже одна из тех причин, почему Ренессанс происходил, потому что очень много научных деятелей, они вместе с ими работами, они просто изучали греческий, и как бы они убежали в Италию. Те научные работы, которые были популярны на юге, они как бы больше основывались на комфортной жизни, и люди интересовались этим намного больше. Людей интересовали наслаждение, которое они могут получить в этой жизни, нежели то, что ждет их в вечности. То есть люди становились более секулярными. И до сегодня вот это место, где папа часто бывает и проводит мессы, его сделал архитектор, который тоже был последователем этой мысли. И как бы основной целью его интересом основным были как бы его собственные желания. Также Макиавелли, он написал свою основную работу, и она была точно не о христианстве, не о христианском типе жизни. Читали ли вы вот эту работу Макиавелли? Очень интересная книга. Это такой себе бестселлер своего времени. То есть это работа о том, кто только стал принцем. Еще скажу, что Макиавелли, он считал себя католиком, христианином. Но он обозначал, что если ты имеешь какую-то власть, и ты правишь как настоящий христианин, тебя бы и убили. Потому что ты не можешь просто быть хорошим, просто подставлять вторую щеку и прощать людям, как бы это невозможно. То есть он считал себя таким реалистом, он говорил, что это невозможно. И он говорит тем, у кого сейчас есть власть, что вот так вот по-настоящему работает мир. Вы можете вести себя религиозными, как религиозные люди, но не будьте на самом деле религиозны. Он также говорит о том, что лучше, когда вас боятся, чем когда вас любят. Конечно, приятно, когда вас любят, но тоже будьте уверены, чтобы как бы обеспечить себе такой имидж у людей, чтобы они вас боялись. Также он говорил, что вот, например, у вас есть враги. Как лучше, убить их по очереди или всех за раз? Он говорит, всех убить за раз, потому что это очень такая практическая книга о том, как быть королем. Но, конечно, она не основана ни на христианских взглядах. То есть это показывает нам, что это именно те вопросы, в которых люди нуждались в это время. В ответах, на которые люди нуждались в это время. Люди тоже начали больше различать их религиозную жизнь и их ежедневную жизнь. То есть они всегда ставили свою духовную жизнь на второе место, как и сегодня, собственно, что часто люди разделяют конкретно свою духовную жизнь и свою ежедневную жизнь. Это как бы совсем разные вещи, которые не касаются друг друга. То есть это тоже было и во время до реформации. И это тоже было время таких ужасных пап, потому что их жизнь, она не имела ничего общего с Евангелием. Некоторые примеры — это папа Александр V, VI. И он, может, вы слышали о семье Борджиа. Он как бы это оттуда. Они были очень популярны в том, что они были очень богаты, но также они как бы очень коррумпированы были, что во время его папства коррупция достигла просто пика своего. Их считали вот крайне аморальным. Один человек заявил, что он совершил все 7 смертных грехов, кроме чревоугодия, потому что у него плохой пищеварительный тракт был. И говорили, что он готов продать ключи, жертвенники и даже самого Христа. И он как бы вправе это делать, потому что он их купил. У него были тайные дела с мусульманским султаном в Турции. И у него было много романов с женщинами, которые работали при папском дворе. Он даже некоторых детей признал публично, что это его дети. И он участвовал в многих войнах, в которых погибло много итальянцев. Следующий — это Юлий II, который был папой с 1503 по 1513. Его имя взято из уважения к его образцу для подражания, которым был, ну, не Иисус, а Юлий Цезарь. И подобно его герою, он вел свои войска в бой. Есть такая очень популярная картина, когда он как бы стоит вместе со своими войсками. И он был последним папой, который такое делал. Его также знали как Юлий Ужасный. Так что можно сказать, что они не жили так, как вот мы можем назвать, что это святая жизнь. И так вот дело обстояло в 15 и 16 веках. То есть у всех тех пап, у них не были жизни, которые мы назвали бы святыми, но наоборот, они более фокусировались на греческой, такой классической литературе, и так же и жили. Так что их такое правление, оно было очень светским. Если пообщаться с историками католическими, они как бы, ну, они отрицают то, как обстояли дела в это время, но они как бы согласятся в том, что папы в это время были ужасные. То есть они не говорят, что дела обстояли не так плохо, но папы были ужасные. И немного про библейских гуманистов. Библейские гуманисты, они приходили с севера от Альп. Вот слайд, который говорит о разных типах гуманистов. Мы поговорим тоже про Эрасмуса, который был тоже северным гуманистом. Они с южными гуманистами разделяли много ценностей, но их не так интересовало классическое прошлое, больше интересовало христианское прошлое. Они больше были сосредоточены на изучении библейских документов на языке их оригинала и хотели больше знать о раннем христианстве. То есть они читали церковных отцов, чем даже Библию. И их гуманизм, он был этичным и религиозным. Они хотели знать, как стать лучшими христианами. Если сравнить их с их латинскими собратьями, которые из юга были, они были более заинтересованы в таких светских вопросах. Было много важных гуманистов, которые повлияли на будущие христианские движения. И один из самых важных влиятелей в это время были Эразм. Он жил с 1466 по 1536. Он родился в Голландии, в Роттердаме, где-то в 1466. Он был внебрачным сыном священника и дочерью врача. Его родители умерли, когда он был маленький еще, когда ему было 9. Его опекун отправил его в церковную школу, которую руководили служители, которые назывались «братья общей жизни», о которых мы уже говорили. И вот эти служители, они были больше сконцентрированы на молитве, на размышлениях, наследовании примера Христа, изучение Писания. И также он присоединился к августинскому монастырю из-за влияния его опекуна. Но ему не нравилась жизнь монаха. Он как бы возмущался тем, что его туда прислали. Он больше был ученым и хотел использовать свои таланты и время где-то в другом месте. В конце концов, он получил специальное разрешение от церкви, чтобы он не быть больше в монастыре. И в 1492 году он стал как бы священником. И большую часть своей жизни он писал и читал лекции. Он был под таким сильным влиянием нового гуманистического движения, и он хотел использовать эти классические знания, которые у него есть, чтобы преобразить церковь, и хотел реформировать церковь. Мне кажется, большинство людей такие же были, но как бы они не хотели, чтобы церковь раскололась, они наоборот хотели, чтобы осталась одна церковь. Он считал, что для того, чтобы это было, что это случилось, надо распространять Евангелие, которое для него значило такую философию Христа. И он говорил, что это практическая, мирная, такая христианская духовность, основана на примере Христа. Так что надо как бы быть как Христос, он считал. Один из его самых известных работ — это когда он выпустил греческий Новый Завет. И это как раз и будет версия, которую Мартин Лютер использовал для создания своего немецкого Нового Завета. А раньше была доступна только латинская вульгата. Эразм, он очень хотел, чтобы Библию в конечном итоге читали не только духовенство, но и все христиане. Но так как это издание использовал Лютер и другие реформаторы для перевода на многих на местные языки других стран, как бы Эразм сделал это возможным. А Ему очень не нравилось то, насколько коррумпированная была церковь в это время. И он призывал христиан к более жизненной вере. Он написал две очень важных работы. Первое — это справочник или книга воинствующего христианина. Как бы если вы такое сейчас написали, то, скорее всего, у вас были бы проблемы. Он призывал из христиан использовать два духовные оружия. Это были молитва и знание. Он призывал христиан следовать такому моральному, нравственному примеру Христа и избегать путей мира. Еще одна очень популярная книга, которую он написал, она называлась «Восхваление восхваление глупости, наверное». И это такое сатирическое произведение, где он описывал римо-католическую модель духовности, вот паломничество, все реликвии их, он все это описывал. И в этой книге он как бы высмеивал коррупцию внутри церкви. То есть Эрасмус, он всегда считался таким звеном, которое соединяло эпохи. И он понимал, что церковь надо реформировать, и он понимал, что все вот эти традиции, которые есть в церкви, их надо отпустить, и он очень критически смотрел на эти вопросы, и он поддерживал Лютера и других. Он бы поддержал Лютера и других. Но сам он никогда бы не ушел из церкви, потому что он считал это неправильным, когда люди оставляли церковь. То есть его долгое время его все уважали, но в конце как бы его действий как бы его перестали уважать, потому что он критически относился к деятелям католической церкви. Но он как бы он не ушел из церкви. Из-за этого протестанты они как бы не принимали его. Как бы он был между двух огней, потому что он был очень критичный, но он не нравился ни тем, ни тем. Такая последняя мысль — это влияние эпохи Возрождения. Ренессанс имел несколько таких больших эффектов, связанных с пониманием человеческим. Античная классика, она привела к тому, что люди больше сосредоточились на светском подходе к жизни и уменьшили, и это уменьшило значение религиозной жизни. И в некоторых частях Европы практика веры, она стала более такой разрезненной, потому что для некоторых даже стало тем, на что они обращают внимание только в конце жизни. Были также больше времени, больше внимания уделялось личности человека и право на такое определение себя, а не сужение церкви. И Римо-католическая церковь, она то есть то, что говорила, это не значит, что то, что церковь говорила верить, надо верить. Также в литературе стали чаще использовать местные языки, что привело к увеличению выпуска Библии на вот местных языках людей. И также произошло возвращение к оригинальным языкам Библии, что сделало понимание Писания таким более глубоким, чем было до этого. И как видите, Ренессанс, он принес такую смесь и хорошего, и плохого. То есть это привело к большим изменениям в